Мир вам, дорогая церковь, слава Богу за его великую любовь. Рад всех вас видеть, друзей, близких и родных, еще раз поразмышлять над Словом Божьим. Я неспроста выбрал эту тему. Общаюсь с христианами, стал часто слышать слово депрессия, переживания, не знаю, что сделать, проблемы, заботы. Вроде делаю, стараюсь, и ничего не получается. Хочу предложить вам Слово Божие. Петр пишет к верующим, как и к иудеям, так и к язычникам. В 5 главе, в 6 стихе и до 8 такие слова. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Петр понимал всю ситуацию, всю проблему. Петр знал, против кого мы, христиане, противостоим, на что мы остались здесь. Когда Иисус возносился, христиане действительно переживали, потому что они видели, что Господь воскрес, все получилось, и тут Он их оставляет здесь на земле самих собою, и дает им поручение быть последователями, нести Его дело, учение, проповедовать, крестить, спасать и быть примером. Петр не понаслышке знает, кто такой дьявол, потому что сам Петр был искушаем много раз. И даже Христос как-то укорял его, называя его даже сатаной, хотя перед этим Он ему говорил, что ты Петр, и Бог тебе открыл, когда спрашивал, кто, за кого меня почитают люди, и Петр сказал, ты Господь Бог. Говорит, да, это тебе открыл Господь Отец, а тут вдруг такой переворот. И Петр понимает, что очень тяжело даже такому, как Петру и к апостолам, было противостоять самим, без опоры. Когда я говорю с людьми, что ну вот банальные слова такие, что надо все заботы возложить на Бога, надо Ему довериться, и мне многие говорят, знаешь что, Петя, есть такое описание в слове, кто не заботится о ближних, тот хуже неверного. Правильно. И Павел пишет Коринфянам, он пишет такие слова, что вы заботьтесь о ближнем. Но какая забота? Там ниже он говорит, что кто упал, поднимите его. Страдает кто-то, страдайте с ним. Понимаете, какая забота? Мы все заботы переложили о плоти. Все крутится вокруг нашей смертной плоти, которая написана умрет, она даже не вечна. Почему так произошло? А все произошло еще в Едемском саду. Забота – это последствия грехопадения. Посмотрите, когда люди жили, первые Адам и Ева в Едемском саду, о чем-нибудь они заботились? Они ни о чем не заботились. О них заботился Отец, была гармония, греха не было. Они знали, что лишь Отец, который все для них сделал хорошо, им хорошо. Но получилось так, что дьявол вошел в тот момент, и вошла забота. Заговорила плотское «я». Люди стали понимать, что есть дух, есть плоть. И вот эта плоть, она заговорила и стала к себе требовать. Требовать одежды, требовать пищи, требовать угождения, комфорта. Это все требует эта плоть. Гордыня, она хочет этого. Почему? Потому что уже грех. Дьявол был гордец. И семя он уже посеял это, и оно продолжает нас. И оно будет нас до конца, как я когда-то говорил. Оно не оставит нас здесь, на земле, пока мы живем, потому что Господь не может искоренить эту плоть. Он дает нам нового человека, духовного, как Он говорил когда-то Никодиму, должно родиться свыше, должен прийти Дух жить в вас. И тогда оно все равно идет противостояние. Всегда идет противостояние две плоти. Есть плотское «я», ветхая натура, плоть Адамова, и есть духовная, которая во Христе. И они противостоят, потому что Слово Божие говорит, что ничего общего нет у света с тьмой. И вот какая побеждает, там и получается прилетает христианин, и он мучается. А почему все это происходит? Потому что для того, чтобы довериться Богу, в первую очередь надо быть близким с Ним. В первую очередь надо восстановить эту связь, этот разрыв. Бог пожалел первых людей. И Он дал им одежды, да, Он заботился. Он не оставил их. Но Он уже не был той гармонии. Они уже не были под защитой Божьей. Они уже принадлежали сами себе. И уже контроль их зависел от их состояния, кто их будет контролировать. Или они будут звать к Богу и просить Божьей помощи, или их будет контролировать дьявол в тот момент, когда они принадлежат сами себе. То же самое происходит с христианами. Когда мы вплотную с Богом, как бы на той ветви, да, на той лозе, и питаемся этим духом, дьявол ничего не может нам сделать. Но в тот момент, когда мы сами хотим что-то сделать, надеемся на себя, Я могу, я сделаю. Получается печальное положение. Хочу еще прочитать вам псалом и порассуждать дальше Давида. Давид, юнец, задолго до прихода Иисуса, пишет 22-й псалом. Все его знают. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашечах и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовляешь предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнила. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем». Юнец Давид, пастух, на своем опыте он уподобляет Господа пастырю, который заботится. Потому что он сам был пастух, он заботился об своих овцах, это было его задание, он его выполнял, так как отец его поставил. И он защищал. Он говорит, когда лев находил, я догонял, забирал овцу. Когда волк, он стал в проломе. Так само и Господь наш стоит за своих детей, но только в том случае, если мы дети Его, если мы Его дети, если мы чадо Божие. Чадо Божие. Когда-то принесли расслабленного к Иисусу четверо, который уже ничего не мог сделать, он был в болезни. Возможно, он даже говорить не мог. И когда они разобрали кровлю, из-за того, что не было места, как пройти, потому что Иисуса всегда окружали люди, они положили его, да, и Господь, если вы внимательно там посмотрел на него и сказал, чадо, ободрись, дерзай. Другими словами, дитя, он уже тот больной, он уже увидел, он уже был готов, он знал, он верил. Что его принесли, он уйдет. Он его назвал, дерзай. Все будет хорошо, потому что ты пришел ко мне, и я могу тебя исцелить. Я могу тебе помочь. Я могу тебе все помочь и все дать. Скажите, ну разве ученики нуждались в чем-то, когда они пошли? Они же ни в чем не нуждались. Были дома, которые их принимали. Были люди, которым давали одежду. Да, были такие люди, которые их проклинали. Но в большинстве всегда находились люди, которые помогали. У меня есть друг на Украине, он пастор. Он как-то сказал, Петя, это было давно. Говорит, я не переживаю, в какой город я Украины не поеду, у меня есть дом. Я тогда еще так был приближен, я так подумал. Он говорит, нет, у меня везде есть братья. Вот реально у него, он говорит, в любом городе есть братья. И это правда. Дети Божии, они всегда помогут своим, они не оставят, потому что у них один дух. Они поддержат и в беде, и в трудности. Все заботы возложите на Бога. Для того, чтобы возложить заботу на Бога, я еще раз говорю, надо Ему всецело доверяться. Вот здесь в жизни, где мы живем, кому мы можем довериться? Родителям, жене, мужем и жене. Много примеров есть, когда жена предает, когда муж предает. Опять же, все последствия грехопадения этой плоти. Да, мы часто доверяемся близким людям. Нам хочется кому-то открыться, поделиться. Но мы забываем, что это люди, которые могут сказать доброе слово. Но реальную помощь дает только Господь Иисус Христос. Почему Иисус Христос может помочь? Почему только Он? Потому что Господь Бог создал эту землю. Господь Бог контролирует эту землю. И на этой земле ничего не происходит без Его воли. И все проблемы, все, что в нашей жизни происходит, оно уже допускается. В Матфеях есть такие замечательные слова, да? «Не заботьтесь о завтрашнем дне, что вам есть и что пить. Довольны для каждого дня свои заботы. Ищите прежде Царство Божие». Для каждого дня есть своя забота. Вы знаете, мы не можем с вами контролировать прошлое, оно уже прошло. Мы не можем контролировать будущее, его еще нету. Мы даже не можем контролировать настоящее, потому что Бог его контролирует. Понимаете? Мы просто должны принимать все как есть, что бы с нами ни происходило, и благодарить Бога. Я вам признаю сейчас, до недолгих времен, пока не пообщался с одним братом, я, будучи верующим, как бы, да, знаю Бога уже много лет, я, вот живя в Америке, я поймал себя на слове, что я никогда не благодарил Бога за проблему или за трудность. Я благодарил Бога, когда Он мне помогал. Нету работы, я вопью, прошу. Нету, я Бог дал. Но вы знаете, Он мне сказал, Петя, Бог надо благодарить во всем. У тебя заболел близкий, поблагодари Бога. На работе нет работы, поблагодари Бога, что нету работы. И я так сидел и думал, действительно, вы знаете, Бог очень хочет благодарности. Ведь благодарственная молитва – это сила. Вы помните, когда Иисус Навин должен был брать Иерихон, и Бог им сказал, как они брали Иерихон? У них не было оружия. стены укрепленные, он им сказал, пойдите, ободите 7 раз, воскликните и возблагодарите. Возблагодарите. И они, написано, возблагодарили, и стены рухнули. Когда люди голодали, Господь превознес и возблагодарил Отца. Когда Лазаря воскрешал, Он возблагодарил Отца. Он благодарил, сам Господь. Он благодарил. Главное благодарить Бога не так, как фарисеи, дорогие мои, что «Господи, благодарю Тебя, что мы не такие, как вот они». Вот эта благодарность очень печальная. Это мы уже переступили грань самооценки. Понимаете? Благодарностью. И тогда Господь поможет, потому что Он знает. Потому что Господь знает, что будет завтра. Смотрите, когда еврейский народ вышел из Египта, они взяли детей и пошли, да, и за то, что они роптали, они стали ходить 40 лет, да, мучили, им было тяжело. И тогда Бог их не оставлял. По молитвам Моисея, они хотели кушать, Бог начал давать им манну. И там было сказано, чтобы каждый брал только на один, сколько съест, ни лишнее не брал. Не брал лишнее. Господь учил их доверять. И то, что было лишнее, оно портилось. Оно не приносило пользу. Потому что тем самым Господь и воспитывал, и сказал, что вот сегодня мой день. Вот сегодня, что есть, как Павел говорил, есть пропитание. Слава Богу. Прожил, слава Богу. Завтрашний день не наш. А мы получаемся, что мы сами себя загоняем в угол и кричим депрессия. И эта депрессия бьет нам по голове молотком. Как вы знаете, когда-то в древности была такая пытка. Человека привязывали в неподвижном состоянии, подвешивали мешок с водой и капли. Капля за каплей капала на голову. И это доходило до того, что потом эта капля была как удар молота, а потом человек сходил с ума. Так это забота, когда мы живем и мучаемся, и понимаем, что мы даже локти не можем добавить росту себе и волос. Мы ничего не можем сделать сами. Господь говорит, вы ничего не можете, потому что наша натура греховная. Только тогда, когда мы позволим Господу преобразовать нас и доверять Ему. Петя, ну что ты говоришь? Доверяешь, доверяешь. А кто, если не... Ну как? Бог же не придет и не даст мне кусок хлеба. Даст кусок хлеба. Даст. И пошлет. И были случаи. Я сам знаю такие случаи, когда вот-вот, именно материально в деньгах, когда нету денег, и остается пару дней, и приходят люди, стучат и говорят, вот тебе деньги. Я... С Киева приезжали люди и давали. Вы понимаете, что если в это верить, то это правда. А кто-то скажет, это... Понимаете? У меня был случай, я вам расскажу такой случай, я поделился с одной сестрой. Я зимой ехал в горах, у меня заледенело стекло, снега очень много, я просто не мог остановиться. И я вижу, что я уже ничего не вижу впереди трак. И я просто говорю, Господи, так себе говорю, Господь, я не могу остановиться. Но мне надо обить эти дворники, они не работают. Дорогие братья и сестры, вот сидит моя жена. Со мной был человек, он рот открыл, когда дворник начал биться об стекло. Дворник начал биться об стекло, он набил весь лед. Там не за что было цепляться, он прям начал тарабанить. Вы поймите, кто-то скажет, ну, может, нет. Понимаете, Господь своих хранит во всем, даже в таком. И, видать, в тот момент я уже был так напуган, или что, что Господь говорит, я здесь, даже в этом. И слава Богу за это. Кто-то скажет, что это, кто не переживал этого, он не поймет, что это такое. Потому что, когда дворник обился, я увидел, что от меня 10 метров стоит фура, у которой габариты занесены. Все, что я успел сделать, это ее объехать. Понимаете? Мир и благодать. И Господь не заботится. И днем, и ночью, говорит, ухо мое открыто. Только воззови, только доверься. Проблема в чем? Это все уловка дьявола. Почему я сказал, что это забота, это последствия грехопадения? Потому что дьявол вот этими заботами, он хочет отвлечь нас. Человек, когда думает о том, что не Божие, он заботится и суетится о многом, и в суете он теряет главное, как Иисус сказал когда-то, когда он был у Марфы и Марии, да? Мария села и служит, Марфа заботится, приготовление, он говорит, она расстроена, ей тяжело, подходит к Иисусу, говорит, Иисус, тебе нет дела, я же для тебя стараюсь, поскажи, а Иисус говорит, ты о многом печешься, но нужно мало, то, что не отнимется. Вспомните одну притчу о богаче, один богатый человек, да? Видать, он хорошо уже поднялся, что у него уже все житницы были заполнены, и ему было очень хорошо. И в этот самый момент ему надо было уже вопиять к Богу, ты уже достиг всего. Но он говорит сам себе, у меня много добра, я сломаю старое и построю новое. Он не сказал, что я помогу какому-то, может быть, сосед нищий или бедный, или кто кому-то помочь. Он об этом даже не подумал. А знаете почему? А ум у него был помрачен. И Павел пишет к римлянам, очень серьезные слова. Так как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог их оставил, совратил превратному уму. делать непотребство и грех. Вы понимаете? Бог может и оставить. Бог может оставить, если мы не заботимся о том, чтобы пребывать в Боге. Да, конечно, столько споров, можно потерять спасение или нет, спасение дано. Спасение потерять нельзя, если мы этого сами не сделаем. Потому что Бог, Он не как ребенок. На тебе игрушку, а через другой день, ты знаешь, мама сказала, отдай мне ее. Мне, понимаете? Мы были детьми. Нет. Бог один раз заплатил дорогую цену, Иисус распялся один раз, Он больше не будет распинаться. Это дай навсегда, через веру, пожалуйста. Но если мы это примем, если мы не будем об этом думать, а будем думать о том, как бы нам было хорошо, то и думай дальше. И живи в грехах. Бог оставляет. И вот это очень страшно, когда Бог оставляет, подходит другой. Я вам читал. Трезвитесь бодростью, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот он подходит. Подходит. А бывает, берет еще 7 злейших духов с собой, потому что ему поддержки. Вы знаете, о чем я говорю. Это Евангелие говорит. И вот что происходит с человеком. Тогда уже человек под контролем дьявола. И тогда дьявол уже начинает тебе, да, тебе надо забота, у тебя есть, тебе надо дом, тебе надо машину, трудись, работай, работай, и ты изнемогаешь, и ты стонешь, и в конце концов ты разрушаешься. И хорошо, что если есть братья и сестры, которые, как те четверо, принесли того расслабленного, откроют глаза и скажут, брат, остановись. У меня была такая ситуация, я работал с одним молодым парнем, он член одной из филадельфийских церквей, молодой. Он как-то мне говорит, да я жить уже не хочу. 33 года, а мне тогда было, наверное, 36-37. А я говорю, так ты-то и жизни не видел. Я еще, ты уже жить не хочешь. Я говорю, ты понимаешь, я работаю, прихожу домой, дочка со мной не хочет играться. Я говорю, правильно. Мы с ним были партнеры, он мне звонит в субботу, пошли на работу. Давай закончим, давай сделаем новую. Я говорю, нет, иди, иди. А он говорит, да я тогда еще в воскресенье надо. Я говорю, так я ему так и сказал. Так ты все воскресенье работай все время, а потом ты будешь, конечно, жить не захочешь. Извините, что я так говорю, это правильно, это печально. Мы не можем служить двум господам, и мамоне, и Богу. Кесарю кесарево. Кесарю кесарево, это относилось на тот момент, когда его испытывали царю. Но мы не можем и дьяволу давать, и Богу. Нет, в этом случае это не работает. В этом случае есть только или мы с Богом, или мы с дьяволом. Бог говорит, я ревнитель, своей славы не отдам никому. Бог не хочет, чтобы мы были сегодня нам плохо, мы с ним. Боже, помоги, как дети. А теперь нам лучше, мы отойдем и будем жить, как хотим. А в этот момент дьявол и подходит и ставит подножку. И очень печально. И он говорит ему, безумный тому богачу, который говорит, сломаю житницы, построю новые. В эту ночь душу твою заберутся. Иисус говорит, не бойтесь того, кто может вашу плоть погубить. Бойтесь того, кто и душу может вашу, и плоть, и душу. Вы задумайтесь, мы временные жители, дорогие мои. И стоит ли нам вот это пребывать в этих заботах, в этих все жить. Я сам так жил, дорогие мои. Я признаюсь. Я каюсь и говорю, Господи, я сам так жил. Вот есть друзья, когда звонишь, переживаешь, надеешься на друзей. А вы знаете, а Бог стоит рядом. И только остановись. Как пастор когда-то говорил. Впусти мир. Послушай. Открой. В суете мы даже не слышим. Люди говорят, Бог не говорит. Бог сейчас уже не говорит. Чудес нету. А мы же их не видим. Как мы можем их увидеть, когда у нас голова согнута, и мы стоим на коленях, на работе? Понимаете? Как мы можем услышать? Потому что мы сами виноваты в этом. Соломон говорит, чем когда больше похоти, тем больше проблем. Понимаете, дорогие мои, очень важно правильно ставить приоритеты в этой жизни, здесь даже на земле. И тогда забот будет меньше. Дьявол навязывает, но есть сила противостоять. Бог говорит, противостаньте, противостаньте. Мы слышали проповедь недавно, как Бог с Каином говорил. Господствуй над грехом. Тяжело. Опять же, возвращаюсь. Почему довериться Богу? Потому что только Он знает все. Он все контролирует. Он даже дьявола контролирует. И все заботы, и все печали Он может от нас убрать. И дать нам мир и покой. Иисус Христос говорит, что «Придите ко мне все». Какие? Интересно, да, он не сказал, придите ко мне все грешники, мытари, он сказал именно труждающиеся и обремененные. Вы понимаете, Иисус четко сказал, мы с вами труждающиеся, и мы с вами обремененные, потому что этот круговорот идет в том, что мы обременены бременем. Да, мы живем, надо платить моргичи, биллы, надо жить, у нас дети, мы этим обременены, и мы трудимся. И вот этот круговорот. Вот этот круговорот. Утром встаем, чтобы пойти поработать, вечером приходим. Правильно брат Саша сказал? Нас нету на собрании, потому что тяжело. Я сам это слышал. Я люблю, у меня есть друзья. Но, знаете, бывает тяжело. Бывает так тяжело, когда придешь с работы, сядешь, и действительно тяжело. И только когда задумаешься, что ради чего, когда Господь говорит, что напрасно вы рано встаете и поздно ложитесь, когда любящему своему Господь дает сон. Я когда вот эти стихи читаю, вы понимаете, Бог говорит, напрасно, Бог заботится обо всем, все под контролем. Вспомните, когда Иисус ходил, учил народ, за ним ходило много людей, да, от Матфея. И когда он призвал учеников, и смотрите, их было много. Я сейчас буду говорить о том, как он насытил их, да, пятью хлебами. Ни ученики, ни даже эти люди, они о себе не позаботились. Да, возможно, они услышали слова Иисуса, им было интересно, они пошли, еды не взяли. Мальчик позаботился, или родители, он имел там пять хлебов, две рыбки. Но один Иисус Христос говорит, позвал учеников, и там есть такие слова, вот наблюдайте, он говорит, жаль мне народа, не могу их отпустить, им нечего кушать, чтобы не ослабли. Не забота ли это о тех, мало ли кто там пришел, мало ли кто там сидел, все кто-то воспринимал, кто-то не воспринимал, как это как бывает с нами. Но говорит, ну мне их жаль. Понимаете? Господь заботится даже об этом. Слава Богу за Его великую милость, что Он такой, что самую главную заботу Он проявил в Своем Сыне Иисусе Христе, когда, видя все это, что произошло, понимаете, люди своим умом не понимают некоторые, что произошло, а Бог-то знает, что произошло. Человек обманут, человек обречен, и Богу надо спасать. Вот это любовь. И вот эта самая главная забота проявилась в Иисусе Христе, что Он позаботился уже о том, чтобы в вечности мы имели мир и покой. Только придите, труждающие, обремененные. Возьмите мое иго. Возьмите мое иго. Оно легко. И Павел здесь пишет еще, для того, чтобы мы возлагали заботы, Петр, извиняюсь, на Иисуса Христа. Очень важно. Итак, смиритесь под крепкую руку. Смиритесь. Смиритесь. Свою гордыню уберите. Так как Иисус смирился, так как многие смирялись, так как Павел смирился, Петр, как все смирялись, понимаете? Только тогда Господь может помочь. Это как в том случае с утопающим, пока он не уйдет уже под воду или обессилит, его нельзя вытаскивать из воды. Пока мы боремся и думаем, вот я добьюсь, я сделаю, и завтра, я уже проверял. Вот только скажешь завтра, ну какое великое слово Божие, какое чудо, говорит, что вы говорите, завтра поедем в тот город, проживем там год, будем торговать, получим прибыль. Вот это мы, вот это натура плоского человека. Они живут завтра. И вы знаете, я общаюсь с многими людьми, здесь тоже многие люди, и верующие, и неверующие, они живут завтрам. Вы не задумывались? Я вот поработаю завтра и поеду куда-нибудь съездю. Вот, или куплю машину. Я поработаю и сделаю то. Люди живут мечтами и их осуществляют для того, чтобы им было комфортно, хорошо. Я к одному сказал, ну так вот умрем же. Жизнь один раз дана, мне один говорит. Надо прожить хорошо. Очень хорошо. Взять все. Павел Островский сказал, когда Павел Корчагин прожить так, чтобы не было мучительно стыдно. А тут надо взять все. Потому что, понимаете, потому что у них по Писанию нет надежды. Как Павел говорит, а если Христос не умер и не воскрес, понимаете, а наш Христос, Он умер и воскрес. И у нас есть эта надежда. И она не тщетна, эта надежда. Да будет Его имя прославлено, и да будет Ему вечная хвала, потому что Господь, пастырь наш добрый, и здоровье, и пищу, и жилье, все дает Господь, только надо Ему довериться. А заботы эти, суета, они отдаляют. Это уловка дьявола, как я сказал, это последствия грехопадения. Плоть начала требовать своего начала требовать я, понимаете? До грехопадения она не требовала. Она знала, есть Господь, есть правила Господни, мы живем, и все хорошо. А сейчас она требует своего. И самое обидное, что вот эта плоть, которая, извините меня, как в той песне, и червями будет съедена. Понимаете? Задумаемся, братья и сестры, для чего же тогда все это надо? Неужели Павел, неужели он неправду говорил, что есть хлеб, будь доволен. Есть колбаса сегодня хлебу, в два раза будет доволен. Понимаете? Слава Богу во веки веков за Его милость. Воздадим Ему славу, помолимся. Аминь.